Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, а напротив, да-да, писатель Михаил Веллер. Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Вот и вечер пятницы.
Да, время пошло между тем. На Манежной площади в Москве запустили часы, которые будут отсчитывать время до начала чемпионата мира по футболу. Следить будете?
Гениальное открытие, гениальное. Вот было 100 дней Наполеона, а будет 1000 дней Путина. В 10 раз больше. Наполеон опять устроил свару в Европе, уложил массу народу, а в России будет чемпионат мира по футболу. Вы представляете, сколько всего может произойти за 1000 дней? 22 бугая, один мяч на 2 часа, как говорил Райкин. И так что, конечно, это большой эпохальный чемпионат мира по футболу. Все прочь, о чем еще говорить, да, придумали. Вот он, святой повод. Так что все эти американские подковырки, что мы там что-то коррупцию нашли в ФИФА, вот ведь негодяи, а? Сами мировые жандармы ФИФА нашли коррупцию. То председателя, то секретаря. Не позволим. Мы проведем чемпионат мира по футболу. Ура! Это футбол, это наше все.
Ну, подождите, это еще в 2018 году будет. Вы сами сказали, что еще сколько времени до этого осталось. Кстати, как вы думаете, вот если смотреть по нынешней ситуации, реально, что действительно Россия, ну, позволит провести у себя чемпионат мира по футболу?
Я думаю, что все прогрессивные силы России к этому прикладывают все свои достойные усилия всеми доступными средствами. Я думаю, что ведется определенная серьезная работа в том направлении, чтобы у России не посмели отнять чемпионат мира по футболу. Все доступные средства, все жители России легко могут себе представить. И так что, конечно, если бороться постоянно, в общем, как это было в песне, кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. И так что они будут петь долго, да. Но отобрать, конечно, Мишель Платини, негодяй, американцы, сволочи, хотят отобрать у нас наш круглый мяч. Не дадим. Посмотрим, кто кого. Мячик круглый.
Понятно. То есть будете стоять где-то неподалеку на Манежной площади, следить за тем, как тикают часы, будем ждать чемпионата мира по футболу.
Если ко мне вызовут психиатричку, то, возможно, меня постигнет такая судьба, я буду следить за футболом. Пока я не могу понять, как серьезно... Я могу понять, как одни серьезные люди отвлекают толпу от всех проблем, тем, что зато мы сыграем в футбол. Это я понимаю. Но как люди, считающиеся разумными, вместо того, чтобы заниматься делами, следят за футболом, это уж совсем другая история.
Ну ладно, я уже поняла, что вы не болельщик, футбол это не ваше все.
Я болею, но не за футбол.
Да, давайте про то, да, про то, что ваше все, потому что, судя по тому, что вы написали, в частности, и на сайте «Эхо Москвы», и то, что привлекло такое серьезное внимание на нашем сайте о том, что последний этап заката Европы наступает буквально на наших глазах, вот это, как я понимаю, то, за что вы сейчас болеете. Вот я вас хочу спросить, вот и вы туда же, да?
Туда же это куда же?
Туда же куда, ну, например, там, я не знаю, многие комментаторы на федеральных каналах, которые радостно, просто радостно обсуждают, как Европа гибнет под натиском мигрантов. Вот, и вы туда же, да? То есть вы лишь решили
Простите,
добавить туда
сударь,
своего.
Я попросил бы не смешивать меня с обществом, сказал Дион. Я, видите ли, полтора месяца провел в стране-члене НАТО Эстонии, где тихо сидел дома, не смотря телевизор, не слушая радио и исключительно узнавая отдельные новости по компьютеру. Поэтому что, где говорили какие комментаторы, я понятия не имею. Если мое искреннее мнение иногда совпадает с мнением правительства или другого правительства, или комментаторов, или антикомментаторов, это совершенно нормально, что бы ты ни сказал, всегда ты с кем-то совпадешь, как правило. Так что нет, я не туда же, потому что в 2002 году, когда Патрик Бьюкинен написал свою знаменитую книгу «Гибель Запада», ну, бывший советник президента, у меня в том же году, в то же самое время вышла
президента
книга...
Какого, извините?
Он был рейгановским советником, сколько я помню. Нет, в это время был уже... Нет, ихнего президента, как бы не Онис. Я ведь и не в нашем штабе служил. Вот и Бьюкинен не в нашем. У меня большая глава была в книге «Кассандра», которая вышла в том же 2002 году, которая называлась «Смерть Запада». где говорилось об этом обо всем. Худо-бедно 13 лет назад. Что я говорил, то и продолжается. Для этого даже не нужно было быть семи пядей во лбу. Для этого нужно было быть элементарно здравомыслящим человеком. То, что происходит сейчас, это конец всему. Дело не в количестве мигрантов. Дело в качестве. Дело не в том, что они придерживаются ислама. Все религии разумны и хороши в определенных пределах. Дело в том, что они придерживаются совершенно иного, жесткого, нетерпимого, агрессивного цивилизационного кода. Они не собираются перевариваться. Они собираются переваривать Европу. Это... А Европа не собирается их ассимилировать. Она собирается с ними сосуществовать. Посмотрим, посмотрим.
Да почему вы так решили-то? Вот смотрите, вы
Господь
сейчас говорите...
с вами...
Вы говорите,
вы говорите я здесь ничего не решал.
Вы говорите сейчас о беженцах,
вы посмотрите на этих беженцев.
Попадают в Европу.
Их всех заградотряд за спиной, автоматы в руки, и они сметут любое государство. Но воевать за родину, ни за какую Сирию, ни за что на свете они не хотят. А они хотят халяву в Европе. Это логично. Если можно, да, то почему нет?
Да почему, еще раз хочу спросить, почему вы так решили? Там очень много детей, там очень много женщин. Да, там есть, как вы пишете, и взрослые мужчины.
Нет. Вы все совершенно переначиваете.
Это же не армия.
Нет. Там есть и женщины, там есть и дети. Но от 65 до 90% это мужчины призывного возраста, 18-35 лет. Ну, посмотрите все хроники, почитайте все сводки. Потому что они гораздо более мобильны, они более подвижны, им легче передвигаться и путешествовать. И они прежде всего не собираются ни с чем мириться. Это вы не будете жрать бутерброды со свининой на вашей родине, где мы теперь живем. Это вы не будете праздновать Рождество, а мы будем жить... Слушайте, где, когда были, какие беженцы, в какую страну, в гетто которых полиция боялась сунуться, которые отмечали Рождество сожжением автомобилей и разбиванием витрин. А после чего левые восклицали, что еще мы можем сделать для этих несчастных людей? Отвечаю, повеситься.
Но мы же сейчас говорим про вот этих нынешних беженцев. Там, то, что вы рассказываете, да, возможно, где-то в каких-то странах имело место. Где-то с Рождеством, где-то там со свининой.
Если кто-то кое-где у нас порой...
Подождите, но сейчас люди бегут от войны. Вы же с этим не спорите, что они не просто из мирных мест там куда-то вот так вот толпой бегут. Нет, ну там происходит война. Да? Куда им деваться-то?
Я прошу извинения. В Сирии война происходит уже почти 5 лет. А резко побежали они вдруг сейчас. Это то, о чем совершенно справедливо говорил начальник соответствующего института Востока Сатановский. Эрдоган чистит Турцию от беженцев. Он хочет убрать из Турции к своим перевыборам 2 миллиона беженцев. Все, любой ценой. Поэтому эти 2 миллиона из Турции вышибают хоть и посуху на Балканы, хоть через море в Грецию. Вот основная причина, почему они так поперли.
Нет, ну хорошо, допустим,
да
есть,
нет,
причина,
да.
Есть, допустим, причина, по которым они сейчас бегут. Допустим, это даже та причина, которую вы называете. До сих пор Европе
что значит,
удавалось...
Допустим, дважды 2-4, Марин. Таки ну... да.
Нет, подождите.
Да?
Хорошо.
Что значит,
вот
нет?
Я даже допускаю, что вы правы. Теперь дальше давайте посмотрим с моментом переваривания, как вы говорите. До сих пор Европе удавалось справляться. Может быть, не с таким массовым наплывом, но тем не менее она переваривала
в себе... Вы ошибаетесь. Ей уже давно не удается, она уже давно не переваривала. Чтобы вам было известно, если неизвестно, сегодня в городе Бирмингеме миллионники, второй по численности город Англии, более 50, порядка 55 5% школьников, это уже дети из мусульманских семей. Рожают много детей и правильно делают, и дети это прекрасно, это можно приветствовать, нельзя ограничивать, но это означает, что еще через 20 лет Бирмингем будет полностью мусульманским городом.
То, что мы сейчас ставим точку, это не означает, что я с вами согласна, допустим, или не согласна.
Вы
это
не согласны с тем, что дважды 2-4?
Это говорим, означает, что мы просто продолжим через несколько минут.
Я понимаю, может не соглашаться.
Привет, это Всеволод Бойко.
А я Ирина Бублаян.
Раньше мы вели утренний разворот только по воскресеньям.
А теперь будем выходить в эфир еще и по субботам.
Весь уикенд с 7 утра до 8:30. В новый сезон мы берем с собой все лучшее.
Как всегда, будет много звонков, смс-сообщений и споров.
А в прошлом оставим все ненужное.
Твой насморк.
И твое хихиканье.
Так что включайте утренний разворот по субботам.
И воскресеньям.
С 7 до 8:30.
Слушайте на Эхе программу «Красная площадь. Дом-1». Совместный проект с Государственным историческим музеем. Проводим радиоэкскурсию. В центре внимания один экспонат. История в деталях и розыгрыш призов на сайте Эхо и в прямом эфире каждую субботу после 10 утра. Подробности на echo.msk.ru.
Журналист, война, писатель. Сергей Лойко в программе «Вот так» 19 сентября в 16 часов 5 минут. Мы поговорим о войне, об истории, которая творится на наших глазах. Сергей Лойко в программе «Вот так» 19 сентября в 16:05.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
В ночь субботы на воскресенье наступает совершенно особое время. Ваше время.
Я Сергей, город Санкт-Петербург. Слушайте ночное шоу «Один». Лучшее шоу для ночных таксистов.
Я Алена Воробьева из Ростова-на-Дону. Слушайте ночное шоу «Один». Как это делаю я.
Je suis un jeune. Je viens de Moscou. J'écoute l'émission «Один». Je connais pas la langue étrangère, ce qui est vraiment super.
Я Елена из Благовещенска. Я слушаю ночное шоу «Один», потому что утром выходного дня, на мой взгляд, это самый лучший выбор.
Вы и Александр Плющев. Итак, 3 часа. Почти сразу после полуночи.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение». Сегодня это писатель Михаил Веллер. Я напомню, что вы можете нам присылать ваши вопросы. +7 985 970 45 45. Это для ваших смс-ок. И в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Я обещала, что я дам вам договорить после того, как прервала. Ну вот мы с вами говорили там.
Ну вы не сказали, сколько минут вы дадите мне договаривать. Да, конечно. Так вот, в том же городе Бирмингеме приняли на работу женщину, исповедующую ислам, и на здоровье. Она пришла на работу продавцом в супермаркет. Придя в супермаркет, в хиджабе, пожалуйста, она сказала, что это нехорошо, что здесь продается свинина и свиные продукты, что здесь продается спиртное, потому что ислам этого не одобряет.
Да, я помню эту историю по новостям.
Да, да, правда, да. Так вот, в результате она будет сидеть дома и получать зарплату продавщице, не ходя в магазин, потому что и убирать свинину и спиртное нельзя, и женщину обижать нельзя. Если бы это пришла христианка, и бы что сказали? Тебе в дурдом или сама нафиг пойдешь? Но ей нельзя. Марин, 10 лет назад, в 2005 году, на книжной ярмарке в Париже, Россия почетный гость, у меня берет интервью радио, не помню, по-моему, Франс Интернациональ. И мы идем с журналистом, там доцент большой, выгородка, а сидячих мест мало, вот стоят 2 низких столика и 4 кресла, вот 2-2 напротив друг друга. И там сидят 4 афро-француза, молодые, длинноногие, все такие черные, здоровые, спортивные ребята, ростом все по 190, 2 юноши и 2 девушки. Едят вот длинные такие, эти самые сэндвичи. И я и говорю, ну, мы их попросим, потому что служебные места, и он не с ужасом говорит, француз, что ни в коем случае их нельзя трогать, им нельзя делать замечания. Так вот, дело не в этих ребятах, которым бы вежливо сказали, ребят, простите, до служебные места, а нам работать. И встали бы, ушли, я так думаю, нормально. А в том, что французы говорят себе друг другу, ни-ни-ни, пусть сидят. Если кто-то хочет, чтобы ему гадили на голову, то всегда найдутся те, которые быстро и с удовольствием нагадят ему на голову и начнут настаивать на том, что это их законное право.
Но вы вот знаете, то, что происходит... Вы же знаете такое слово «перегибы» на местах? Ну, вот как
я знаю много слов на букву «П».
Да? Ну, да, я не сомневаюсь. На самом деле, вот смотрите, о чем я вас хотела спросить. Вот вы разве не понимаете, что когда вы все это говорите, на самом-то деле, да, что это близко, ну, к разжиганием, что ли, розни? Вот представьте себе, что это происходит у нас в России.
Ни в коем случае рознь разжигается без меня. Потому что убирание розни делается совсем иначе и очень просто. Закон один для всех. Правила поведения одни для всех. Рабочий кодекс один для всех. И если кто чего нарушил, то он наказывается по закону, независимо от того, он губернатор или дворник, он турок или он американец. Независимо. Все, больше ничего не надо. И скажу вам, кроме розни, вот открыли большую синагогу на Олимпийском. Вот недавно, вот вчера впервые увидел. Очень красивый храм, очень красивый. Легкий, воздушный, изящный, светлый, приятно смотреть. И никто не смеет сказать ничего плохого. Ни об этой мечети, а я как-то сказал... Вот, ни об этой мечети, ни об исламе. Дело не в религии. И ислам...
Вы про синагогу или про мечеть?
Видимо, это проклятое подсознание, ни в коем случае. Это та самая большая, значит, кафедральная мечеть на Олимпийском проспекте.
Да, соборная мечеть, вот, да, ее реконструировали.
Вот, вы представляете, какая оговорка? Приношу всем свои глубочайшие извинения. Ну, пытаюсь успеть сказать то, что хотел. Это вот дело не в исламе. Потому что все религии по-своему прекрасны. И в каждой религии можно найти призывы к тому, что неверные и плохие люди, и люди экстремальной направленности, прерываясь религиями, творили часто черти что. Припомним и конкистадоров, там, и крестовые походы. Христиане были веселые ребята. Они недолго думали перед тем, как снести голову, прямо скажем. Дело не в этом. Дело в цивилизационном коде. Дело во всей ментальности и в манере поведения. Дело в единстве или в неединстве. Что значит 400 бездельников, наглых нахлебников громят крупнейшую станцию парижского метро? Им бы наш ОМОН, их бы отметелили, ага, всех, все бы получили по своей
железные
десяточке.
Руки захотели.
Извините, пожалуйста, когда тебя режут, то нужна железная рука. Дело в том, что невозможно ни абсолютная диктатура, ни абсолютная анархия, то есть научный анархизм, отсутствие государства. Практика, истина всегда лежат посередине. Вот соотношение этих двух элементов всегда колеблется. Если приходит кот Леопольд и говорит: ребята, давайте все любить всех, то вскоре коту Леопольду поджигают хвост, вырывают усы, а шкуру его пускают на воротник. Это то, что происходит с Европой, она сама себя на это пускает.
Можно я вас спрошу? Смотрите, мы с вами говорим вообще о проблеме, да, связанной с Европой, с толерантностью, с отношением к мигрантам. Это вообще. Вот сейчас конкретная ситуация.
Да.
Очень много людей,
да,
очень много беженцев.
Да.
Вы что предлагаете? Границы закрыть, как делают некоторые страны, да?
Да.
Выстроить забор за один день? Или что? Или куда-то их обратно отсылать?
Да.
Что предлагаете?
Я понимаю. Вы предлагаете, чтобы территория любой страны была свободно доступна без каких бы то ни было формальностей для всех желающих. Каждый, кто желает, может въехать в любую страну и жить там, требуя, чтобы ему бесплатно и в первую очередь предоставили все и считались с его нравами и представлениями, хотя сам он плевать хочет на местное. Так вот, простите великодушно, я эту точку зрения совершенно в гробу видал. Я считаю, что Европе сейчас более всего не хватает старшины Карацупы с верным собакам-индусам. Потом стали из политкорректности писать «ингус», но на самом деле овчарка была индус. Когда она списывалась по старости, то следующего он опять называл индус. Потому что граница есть граница. Это означает, что значит нелегальное. Это нарушение закона, это не полагается, это пошел вон. И кроме того, что касается больных, что касается женщин с маленькими детьми, что касается немощных и убогих, принять и помочь. Что касается 20-летних наглых агрессивных парней, все к чертовой матери, или у нас много места, на просторы родины необъятной добывать полезные ископаемые, валить лес и заниматься прочим трудом. Потому что иначе силушка играет. Они сколачивают банды, они торгуют наркотиками, они пускают девочек в проститутки, они начинают жечь автомобили, и они заявляют, что они главные, а их боятся тронуть. Нет, это совершенно неправильно. Они должны понимать, кто в доме хозяин.
То есть вы фактически договорились до того, что Путина на вас нет, а то еще и Сталина на вас нет. Так вот
да.
Там? насчет Карацупа-то.
А при чем вы здесь притягиваете Путина? При чем здесь Путин? А равно при чем здесь Сталин?
Ну, потому что его многие сравнивают сейчас как раз с европейскими лидерами, беспомощными зачастую, да?
Я не отвечаю ни за глупость, ни за сравнение европейских лидеров. Если меня куда-нибудь пригласят быть европейским лидером, тогда я готов ответить за свои слова. А пока я тут ни при чем.
Хорошо. Михаил Веллер сегодня в студии «Особого мнения». Я обращаю всех просто еще и к посту Михаила Веллера на сайте «Эхо Москвы». Он доступен, его можно почитать, потому что там
по-моему,
по
он называется
теме...
«Хранить заказывали».
Вот-вот-вот.
По-моему,
вот.
Так.
Именно про это.
Вот. Так вот, я писал о том, что... Понимаете ли, когда любая система... хоть биологическое, хоть социальное, достигает пика своего развития, то продолжение этого развития означает начало конца. Любая система проходит фазы развития, имеет начало, свой конец, когда-нибудь кончается. Это относится к социальным системам также и даже к европейской цивилизации, как это ни прискорбно. И когда приходит это время, то это самоуничтожение, это же не кто-то там сидит, бог в машине и подкручивает колесики. Это происходит через изменение ментальности, психологии, идеологии, через изменение ценностной шкалы. И вот когда грязные матюги объявляются контркультурой, когда однополые браки объявляются нормой через то, что это было продавлено сначала в 73-м через Американскую ассоциацию психиатрии, а потом в 93-м через Всемирное общество здравоохранения. Это было продавлено и методом голосования с незначительным перевесом голосов было так решено. Когда начинается движение Child Free, когда говорится, что свобода ограничена только там свободой другого человека, то есть полная атомизация социума, забывается, что человек один вообще не существует. Человек существует только как член своего социума, иначе не бывает. Нет, ты имеешь право на все. Мы движение Child Free. Вы все подохнете, и ваши внуки будут чистить ботинки тем, кто будет жить на вашем месте. Запомните, так кончали все цивилизации, все.
Я обратила вас к посту Михаила Веллера на сайте «Эхо Москвы». На самом деле не за тем, чтобы он вам все рассказал, а что вы имели возможность почитать. Поэтому вот все, с этой темой, я надеюсь, мы сейчас остановились.
Да.
Через несколько минут мы снова встречаемся. Михаил Веллер, писатель, ждет вас
мы
по-прежнему
расскажем.
В студии «Особое мнение». О, да.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с писателем Михаилом Веллером. Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших СМС-вопросов. И в Твиттере по-прежнему существует аккаунт «Вызван» тоже для вопросов к вам. Я вас поняла. Все плохо в Европе. Европа вообще фактически уже погибла. Зато у нас-то красота.
Я так не говорил.
Ну как?
Именно зато... потому, что в Европе хорошо. Они туда едут. Таким образом, при материальном уровне хорошем, идеологическое направление плохое. А вот так вот свинчивать в одно, это
хорошо.
Всегда будет неправда, хоть
ладно,
в какую сторону.
Ладно, да, хорошо. Да. У нас, тем не менее, такого количества, такого наплыва мигрантов нет. А на Украине сейчас вообще, знаете, вот затишье. Там сейчас перемирие действует, действительно все вроде бы хорошо. Вот я вас хочу спросить по этому поводу. А хорошо ли это, что проблема Восточной Украины так и не решена? И, судя по всему, в ближайшее время решена не будет.
Ну, с точки зрения финансово-административной олигархии, это, видимо, хорошо. Потому что это помогает сохранять статус-кво. Это палец продолжает оставаться в ране. И все время может Украину в любой момент поковырять, чтобы она не забывала там, где карась, кто, а где щука. А что касается Украины, то для нее это, конечно, очень плохо. Суть здесь в чем? Как только перестали стрелять одни, перестали стрелять и другие. Они оттащили вооружение. Эти репортажи. Вот начинается мирная жизнь. Ребят, никто не мешал начать мирную жизнь в любой момент уже давно. Далее. Граница остается открытой. Украина эту границу никак не контролирует. Таким образом, это некое непонятное образование, такое полупроницаемое с точки зрения из России на Украину и обратно. Конфликт заморожен, его в любой момент момент можно возобновить. Все это, конечно, не есть очень хорошо. Если у Украины есть мозги, то она, конечно, постарается поставить границу, и пускай Донбасс живет как хочет.
Ну, хорошо, что вот. Не стреляют, правда? Хорошо.
Вне всякого хорошо, сомнения. Не это, да, это всегда хорошо.
Но при этом нарыв остается.
Да.
Правильно?
Правильно, правильно, конечно. И да. остается. И для того он и был сделан, что раз нельзя сделать Новороссию, то пускай хотя бы остается нарыв. Да, вот так и сделано. И что касается мигрантов, которые в России, если это приходят белые европейцы, христиане, а уж тем более славяне, то проблем с адаптацией нет.
Я вас
проблема
боюсь, Михаил,
проблем с ассимиляцией нет. Это приходят свои. То есть, вы понимаете, 100 человек, бойцовых пацанов, могут поставить на уши район так, что все будут трястись. 100 человек своих, это да, даже если это бандюки. А сколько у нас было бандюков в 90-х? Это все-таки совсем
ну,
другое.
Ладно, серьезно, что ли? Что можно вот так вот, даже если бандюки, но белого цвета, как вы говорите, да, и христиане, ну, так вот, формально, то
и Марин, вы в 90-е годы в Москве и в России жили,
ну, конечно.
Страна была бандюками переполнена.
И?
Скажите, где-нибудь были вот эти кварталы, куда боялась сунуться милиция, жгли где-нибудь автомобили, громили витрины под Новый год, то есть где-нибудь цивилизационный код взламывался, или это была чистая уголовка? Это была чистая...
Стреляли, прямо на улице стреляли.
Совершенно верно, это была чистая уголовка. Это было все промеж себя. Так что принимаете вы кого, это совершенно разные, простите, вещи, и здесь я не знаю, кем нужно быть, чтобы пытаться утверждать обратное. Но мы переходим к Сирии.
Да, вот я вот просто хотела сказать, я
конечно.
Даже не поняла, как вы меня опять втащили в эту тему с мигрантами. Подождите.
Это вы произнесли, это
нет,
вы произнесли.
Нет,
мы
давайте, приняли
мигрантов.
Давайте про
давайте,
Сирию.
Скорее,
давайте.
Скорее,
вот,
все в Сирию.
Давайте я
в обратном направлении.
Вопрос наших слушателей.
Да.
Да? Вот спрашивают, возможен ли второй Афганистан? Или почему нам анонсируют войну в Сирии? Ну, вы, наверное, знаете, что действительно Дмитрий Песков, пресс-секретарь
читал.
Президента, да, сказал о том, что
если,
да, если Сирия попросит, да, то мы введем. Вот вас спрашивают наши слушатели, почему это вот анонсируют войска в Сирии, фактически выдают государственную тайну? Может быть, это просто все блеф или вообще фейк?
А этого сейчас никто не знает. Я думаю, что сегодня еще Кремль не знает, в каком направлении следует развивать события. Каковы будут реакции, пока это только тестируется реакция Запада. Вот Обама сказал, что Россия попадет в изоляцию. Посмотрим. Слетает Путин на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. И посмотрим, изоляция, не изоляция, на чем удастся договориться. Так что пока это, скажем так, явная возможность. Как в шахматах, это реальная угроза. С этой реальной угрозой, с положением нельзя не считаться. Горе здесь в другом. Американцы, разумеется, полные идиоты по той части, что
ну,
они...
Михайлович, ну вот ну что
будьте так любезны,
да?
Разумеется.
Ну
как...
что?
Я сказал то, что я сказал, это мое особое мнение. Вы можете думать, что в Вашингтоне все гении, а все идиоты собрались в Москве. Но есть и другая точка зрения. Можно продолжить?
Давайте.
Я сказал, что американцы полные идиоты. О, это не конец фразы. Ну что, третий раз начинать?
Не надо.
В том плане, что они разрушили деспотические тоталитарные государство Ливии, Ирака, потому что племена из конгломерата этих племен и состояли так называемые государства, могли существовать в единых границах, в единой хоть какой намеке политической системе только под жестким тоталитарным управлением. Вот, ну, вот на такой не находится стадии развития, традиции, племенная рознь и так далее. Если вы вот, вышибаете, как короля с доски, эту фигуру, потому что он был диктатор, он был убийца, он был преступник, вы его вышибаете. И начинается та самая пресловутая кровавая анархия, потому что не каждый, кто убивает бандита, является демократом. Бандита чаще убивает другой бандит. Надо это понять. И что если пытаться принести демократию народу, который к ней сейчас не способен. Это иллюзия, что можно всем принести одну политическую систему. Это не более чем идиотизм нашего времени. Это побочные дитя, жертва аборта от политкорректности. То мы имеем кровавую анархию в Ираке, мы имеем кровавую анархию в Ливии, и мы имеем в Сирии то, что мы имеем. Это бесспорно. Таким образом, Башар Асад, Папа, то есть сын своего папы, вполне даже убийцы, который нужно было снести мятежный город. 30 000 убитых суннитов артиллерийским огнем, все, и больше никто не пикнул, и прочее. Но Башар Асад дает хоть какой-то порядок. Если повстанцы сметут Асада, хорошо сметут, он был мерзавец, его повесить на площади, что будет взамен?
Что?
Будет, а я понятия не имею. Вероятнее будет такая же кровавая анархия, как в Ираке или в Ливии. То есть нельзя убирать диктатора с правительством до тех пор, пока ты не гарантировал лучшее правление в этом государстве. Потому что разрушить, это прямо интернационал. Весь мир насилием бы разрушил до основания. Таким образом, в данном моменте, я вот в данном вопросе, я, отнюдь не будучи специалистом по Ближнему Востоку, полагаю, что лучше покуда Асада не трогать. Потому что, ежели его снесут, заметьте еще, понимаете ли, он сотрудничает с Хезболлой. Хезболлу считают террористической организацией все, кроме России. Тоже интересная вещь. Интересно, что будет делать Хезболла. Таким образом, здесь, по логике вещей, Россия, которая хочет продолжать влиять, которая хочет сохранить ту опорную точку на Средиземном море, это последнее, которая хочет иметь, а в идеале расширить свои базы в Сирии, а то уже отовсюду нас выперли. Хорошо бы договорилась, конечно, Россия со Штатами, что там делать с ИГИЛом, что там делать с Асадом и как все это дело пригасить. Потому что если все пойдет в разнобой, если не приведи Господь, Сирия станет полигоном типа Вьетнама, где Россия и Америка будут мериться уровнем вооружений и прочее, то России, конечно, мало не будет, ибо экономические потенциалы слишком разные. Нам, конечно, советуют милые девушки с «Комсомольской правды» покупать телогрейки и резиновые сапоги. Я ходил в телогрейки, я-то ладно, полстраны ходил в телогрейках, большое спасибо за этот идиотизм. Так что здесь нужно быть как минимум очень-очень осторожным.
Вот я вас честно выслушала во всем, что
спасибо.
Касается Америки, хотя на самом деле да. Мой вопрос был немножко в другом.
Извините.
Я хотела вас спросить по поводу России. Вот мы-то что там делаем? И зачем нам туда? Надо ли нам туда, еще и в Сирию? Мы только что вот с Украиной, да, хотя и не признавали этого официально, но было понятно, что у России там есть какой-то серьезный интерес, это как минимум. Теперь Сирия, это что-то вроде второго фронта. У нас сил-то на это хватит, как спрашивает наш слушатель о вас об этом?
Мы, спросил Вилли. Это кто ж такие мы?
Мы? Это мы с нашим бюджетом в России.
Я
да?
понимаю.
С нашими зарплатами, пенсиями.
Я думаю, что в первую очередь это сильнейшая отвлекающая шумовая бомба для того, чтобы народ черпал удовлетворение в патриотизме, а не спрашивал, где пенсии, где зарплаты, где больницы, где дороги, где что. У нас, говорят, не хватает денег, дефицит бюджета. В это время Собянин всю Москву мастит плиткой. Во всей Москве меняет бордюры. И в Москве снесли абсолютно всю торговую инфраструктуру, кроме крупных торговых сетей. Ни рабочих мест, ни возможно. Я живу на Алексеевской, все, цветов в округе купить негде.
Ну, ладно вам.
Я даю вам слово, потому что позавчера только ездил на машине, сделал 2 круга и поехал на Рижский рынок покупать цветы. Вот.
Ну, купили же.
На Рижского, да, конечно. Ну, я еще мог в Грузию слетать, понимаете, за цветами, конечно. Так вот, в этих условиях нет у тебя цветов, нет у тебя ларьков, нет у тебя нифига, но зато мы первые в Сирии, мы воины-интернационалисты, мы выполняем свой долг. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течет. Я эту песню помню наизусть до тех пор, пока нас не выгнали с Египета в 73-м годе. Вот это, конечно, цель основная. Цель вторая – иметь какую-то площадку для торговли со Штатами. Вот мы сидим здесь, мы можем сильно нарушить ваши планы, мы можем сильно мешать вам вашей внешней политике, мы многое можем. Давайте договариваться, ребята. Вот я думаю так. Чего еще можно придумать, я себе не представлю.
У нас с вами 2 минуты остается. Мне ужасно интересно вас спросить вот о чем. Вы знаете, да, что Владимир Путин поедет на Генассамблею ООН?
Конечно, мы упоминали
сентября.
С вами, да.
Ну да. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы что ожидаете от этого выступления? Каким оно будет? И как вам кажется, Путина там примут? Как победителя, какого-то слабого партнера? Как вообще
никого? Я думаю, что с огромным интересом и с неуверенностью этой встречи ожидают все. Папа Римский уже сказал, что он не исключает встречи, если Путин не опоздает. Ну да, Владимир Владимирович любит опаздывать. К папе Римскому он тоже дважды опаздывал.
Ну потом
опаздывал.
Там оказалось, что не совсем так перевели. Ну хорошо.
За перевод не отвечаю. То есть уронить лицо совершенно нельзя. Ставить ультиматумы тоже совершенно нельзя. Нужно предложить что-то конструктивное, какую-то позицию. Я думаю, что это связано с выполнением Минских соглашений в Донбассе и с позицией в Сирии, потому что Дамаск должен нас пригласить, а мы должны ответить. Мы тут посоветуемся со всеми в ООН, можем мы к вам послать войска. Мы по договору в любой момент, но мы еще хотим посоветоваться. Вот как один из вариантов позиции. Это может быть очень интересно. И поскольку Обама давно хромая утка, то он может показать себя чрезвычайно главным, но следующей порции унижений не должен переносить президент Российской Федерации. Так что я думаю, что этот спектакль все будут смотреть с огромным интересом.
Как вы думаете, одним словом, Россия и США сейчас, у них есть шанс подружиться? Вот именно сейчас.
Вы знаете, если все атомы вдруг сделают такое движение в молекулярной решетке, то этот стол сейчас поднимется над полом. Теоретически это возможно, но практически вряд ли. У нас идет такая страшная антиамериканская полива, как в конце 80-х, когда американцы изобрели СПИД, что американцы стоят за переселениями, за всем на свете.
А
я боюсь,
все, да. Закончилось наше время. Как вначале пошло, так теперь и закончилось.
Ну, будем ждать дружбы.
Михаил Виллер, я Марина Королева. Спасибо, счастливо.
Спасибо.